Радиомаяк.ру представляет. Объект 22. На маяке.
Это «Объект 22», я Евгений Стаховский, и в этом часе сегодня продолжение рассказа британской писательницы Дафны Дю Марье «Птицы», часть вторая, заключительная, уже очень скоро. Жена перевязала ему раны. Они оказались неглубокими, больше всего пострадали кисти рук. Если бы не шапка, птицы добрались бы до головы, а баклан, он попросту раскроил бы ему череп. Дети плакали, они заметили кровь на руках отца. «Все в порядке», — утешил их Нат, — «мне не больно». Лицо жены было пепельно-серым. «Я боялась выглянуть из-за чаек», — прошептала она. Они стали собираться над домом, когда Джилл вернулась с мистером Тригом. Дверь перекосила, и я не сразу смогла открыть ее, когда ты стучал. «Слава богу, что они ждали меня», — сказал Нат. «Джилл бы не добежала. Птицы летят на остров тысячами. Я видел их с автобусной остановки. Грачи, вороны, все крупные птицы летят к городам». «Зачем, Нат?» «Чтобы уничтожить их. Сначала людей на улицах, потом тех, кто успел укрыться в домах. Почему молчит правительство? Разве нельзя вызвать авиацию?» «У них не было времени. Никто не ожидал такого. Послушаем, что передадут в 6-часовых новостях». Нат прошелся по кухне, жена смотрела на него, Джонни играл на полу, только Джилл выглядела встревоженной. «Там птицы», — сказала она, — «послушай, пап». Нат прислушался. От окон из-за дверей доносился приглушенный шорох. Крылья задевали стены, скользили, царапали деревянную поверхность, отыскивая путь вовнутрь. Тесная возня, шуршание долетали с карнизов. Временами слышался глухой удар, звук падения. Какая-нибудь из птиц пикировала и разбивалась. «Многие из них найдут свою смерть возле стен», — подумал Нат, — «но не все. Их слишком много». «Да, кто-то там возится», — проговорил он вслух. «На окнах крепкие запоры, птицам не удастся залететь вовнутрь». Он прошелся по дому и проверил окна. Достал клинья, куски старой жести и укрепил прибитые доски. Стук молотка помогал заглушить возню птиц, шуршание, постукивание и более зловещий звук. Звон бьющихся стекол. «Включи приемник», — попросил он жену. Потом поднялся в спальне и укрепил окна там. Наверху хорошо различались возня птиц на крыше, царапанье их коготков, резкие, скрежещущие звуки. Этой ночью придется всей семьей спать на кухне, поддерживая огонь в очаге. Камины в спальнях представляли определенную опасность. Закрывавшие их доски могли уступить натиску. На кухне будет безопаснее из-за разведенного огня. Перед детьми нужно будет притвориться, что они играют в путешественников. Если произойдет худшее, птицы ворвутся через камины в спальне, пройдут часы, возможно, дни, прежде чем они одолеют двери. Нападающие окажутся заперты в спальнях, беспомощные, бессильные. Набившись вместе, они задохнутся и погибнут. Нат начал сносить вниз матрацы с кроватей. Глаза жены расширились на мгновение, ей показалось, что птицы уже заняли спальню. «Ну, ребята», — бодро произнес Нат, — «сегодня все вместе будем ночевать на кухне. Разведем огонь, запрем двери, пусть себе птицы стучат наверху». «Теперь мы в безопасности», — подумал он, — «во всяком случае в эту ночь. Единственное, что беспокоит — еда. Еда и уголь для очага». Припасов хватит дня на два или на три, не больше, но за это время... Какая польза загадывать так далеко вперед? К тому же есть радио, им должны передать, что делать дальше. Только сейчас Над заметил, что в эфире звучит одна музыка. Он знал причину. Программы отменяли в исключительных случаях. Последний раз так было в войну, во время массированного налета немецкой авиации. Иногда музыку транслировали во время выборов, однако не круглые сутки. В 6 часов вечера музыка смолкла, послышались сигналы точного времени, затем последовала пауза и заговорил диктор. Его голос был серьезным, почти торжественным, полная противоположность звучавшему в утренних сообщениях. «Говорит Лондон», — сказал он. «Сегодня, в 4 часа дня, в стране введено чрезвычайное положение. В настоящее время предпринимаются усилия по обеспечению безопасности граждан и сохранности имущества населения. Однако не следует ожидать немедленных результатов в связи с принимаемыми мерами из-за непредсказуемой и беспримерной природы возникшего кризиса. Всем домовладельцам следует принять дополнительные меры предосторожности в своих жилищах. В местах, где несколько человек проживают вместе, в квартирах и гостиницах, необходимо объединить усилия, чтобы воспрепятствовать вторжению птиц. Настоятельно рекомендуем не покидать сегодня вечером своих квартир. Птицы огромными стаями нападают на каждого выходящего на улицу и уже атакуют здания. Однако, если соблюдать меры предосторожности, им не удается проникнуть внутрь. Призываем население сохранять спокойствие. Ввиду исключительной природы, возникшей перед нами опасности, радиопередачи прерываются до 7 часов утра. Проиграли национальный гимн, и динамик затих. Над выключил приемник. Посмотрел на жену. Она напряженно всматривалась в его лицо. «Радио не работает из-за птиц?» — спросила Джилл. «Нет», — ответил Над, — «просто сейчас все заняты. Нужно прогнать птиц из города. На BBC перерыв. Один вечер мы вполне можем обойтись без приемника». «Жалко, что у нас нет проигрывателя», — сказала Джилл, отворачиваясь к окнам, за которыми не утихало шуршание и царапание. «Давайте сегодня поужинаем пораньше», — предложил Над. «Попросим маму что-нибудь приготовить. Например, сыр с тостами, да? Что-нибудь, что нам всем нравится». Он подмигнул жене и направился к кладовке. Только бы выражение испуга исчезло с лица дочери. Насвистывая, напевая, производя как можно больше шума, он помог приготовить ужин. Казалось, что шелест и постукивание стали не так настойчивы, как раньше. Над ненадолго поднялся в спальне и прислушался. Возня на крыше прекратилась. Возможно, они научились думать и оставили бесплодные попытки. Такая мысль пугала, потому что они обязательно попытаются пробиться внутрь в другом, менее защищенном месте. Ужин прошел без происшествий. Когда убирали со стола, до слуха обитателей дома долетел новый звук. До боли знакомое гудение. Жена радостно взглянула на Ната. «Это самолеты», — сказала она. «Против птиц выслали самолеты. Кажется, стреляют. Ты слышишь стрельбу?» Со стороны моря доносился похожий на выстрелы рокот. Над не мог определить точно, если бы чайки сидели на воде, корабельные орудия могли бы принести пользу. Но сейчас все птицы собрались над островом, и выстрелы по берегу не принесут ничего, кроме разрушений. «Как здорово! Самолеты!» — снова воскликнула жена. Ее возбуждение передалось Джилл, и та запрыгала по кухне вместе с маленьким Джонни. «Самолеты прогонят птиц! Самолеты прогонят птиц!» И сразу же послышался взрыв. Примерно в 2 милях от дома. За ним второй, затем третий. Гудение стало отдаляться, потом затихло в направлении моря. «Что это?» Жена испуганно взглянула на Ната. «Не знаю». У Ната язык не поворачивался сказать ей, что взрывы означали гибель самолетов. Со стороны военного командования было безрассудством посылать против птиц авиацию. Такое решение было равносильно самоубийству. Что мог предпринять пилот против врага, самоотверженно бросающегося на лобовое стекло кабины, на лопасти пропеллера?
«Пап, куда полетели самолеты?» — спросила Джилл.
«Обратно на базу», — ответил Нат. «Самое время и нам отправляться в постель». Гудение моторов больше не было слышно. Морские орудия тоже перестали стрелять. «Трата жизни и трата усилий», — подумал Нат. «Так мы не победим их. Слишком высока цена. Остается газ. Может быть, военные догадаются полить их ипритом. Разумеется, нас должны предупредить, когда начнется атака». В спальнях наверху все было спокойно, за окнами больше не раздавалось царапанье и стука. Затишье перед бурей, хотя ветер и не думал стихать. Было слышно, как он завывает в кирпичных трубах, море с грохотом обрушивалось на берег бухты. Неожиданная догадка поразила Ната. Прилив кончился. Вероятно, затишье вызвано начавшимся отливом. Какой-то непонятный закон, связанный с восточным ветром и приливом, которому подчинялись птицы. Он посмотрел на часы. Почти 8. Вода убывает уже час. Этим и объясняется тишина снаружи. Нат подсчитал оставшееся время, неполных 6 часов. Когда они истекут, птицы вернутся. Он тихо позвал жену и шепотом сказал, что должен сходить посмотреть, как обстоят дела на ферме. У Тригов был телефон, можно было узнать новости с телефонной станции. «Ты никуда не пойдешь», — коротко отрезала жена. «Я не могу остаться одна с детьми. Просто не выдержу». «Хорошо», — согласился Нат, — «подождем до утра. К тому же в 7 утра будут передавать сводку, но на ферму сходить придется. Нужно занять у них картошки и хлеба». Его мозг был занят мыслями о предстоящем нападении. На ферме сегодня, наверное, никто не работал. Коровы стоят недоенные у ворот и ждут, между тем, как люди прячутся в доме, забаррикадировавшись, как и они здесь, в коттедже. Если у них оставалось время забаррикадироваться. Дети спали в своих импровизированных постелях. Жена молча сидела за столом. Нат осторожно открыл входную дверь и выглянул наружу. На дворе стемнело. Ледяные порывы ветра стали сильнее, задувая через равные интервалы со стороны моря. Нат шагнул на крыльцо и остановился. Доски были завалены птичьими телами. На ступенях раскинулись самоубийцы-пикировщики со свернутыми шеями. Глаза повсюду натыкались на мертвых птиц. Живые улетели к морю, когда начался отлив. Наверное, как и днем, чайки снова сидят на волнах. Вдалеке на склоне холма догорали языки пламени, один из разбившихся самолетов. Пламя, раздуваемое ветром, жадно пожирало обломки. Нат задумчиво оглядел птичьи тела. Если сложить их одно на другое поверх подоконника, это послужит дополнительной защитой во время следующего штурма. Не бог весть, какая защита, но все-таки. Мертвые тела придется разрывать, расклевывать, сбрасывать с окон, прежде чем нападающие прорвутся и примутся за рамы. В темноте он приступил к работе. Странное ощущение, стоило больших усилий заставить себя прикоснуться к птицам. Тела еще не успели остыть, и оперение было влажным от крови. Горло сжималось от отвращения, однако Нат продолжал работать, набивая кровоточащими телами разбитые рамы. Закончив, он вошел в дом и подпер дверь на кухню посудным шкафом, не спеша вымыл руки и переменил бинты, испачканные птичьей кровью. Жена приготовила какао, и, выпив полную чашку, Нат почувствовал, как сильно устал за истекший день. «Все в порядке», — улыбнулся он. «Больше нам не о чем беспокоиться». Вытянувшись на матраце, он прикрыл глаза. Сон был тревожен. Мозг не покидала мысль о чем-то неисполненном. Каким-то образом это упущение было связано с догорающим на холме самолетом. Нат окончательно пробудился от того, что его трясла за плечо жена. «Они прилетели!» — всхлипывая, прошептала она. «Уже целый час там царапаются. Не могу больше слышать. Еще пахнет чем-то горелым». Теперь Нат вспомнил. Он забыл развести огонь. Очаг тлел, готовый погаснуть. Вскочив на ноги, он зажег лампу. За стенами не прекращалось постукивание, однако не это привлекло его внимание. На кухне пахло палеными перьями. Запах пропитал всю комнату, и Нат сразу понял, что случилось. Пытаясь проникнуть в дом, птицы залетели в дымоход. Набрав в охапку сухих сучьев, он бросил их на тлеющие уголья и потянулся к канистре с керосином. «Не подходи», — предупредил он жену и плеснул жидкость в очаг. В дымоходе забушевало пламя, в костер начали падать обугленные почерневшие тела птиц. Проснулись дети и заплакали. «Что там?» — спросила Джил, размазывая по щекам слезы. У Ната не было времени отвечать ей. Вооружившись кочергой, он выгребал из очага птиц и сбрасывал их на пол. Огонь прогонит живых птиц из трубы. Внизу было сложнее. Птицы успели набиться в дымоход, и Нат, задыхаясь, боролся с их тлеющими, охваченными языками пламени телами. На удары в окна и двери не оставалось времени обращать внимание. Пусть ломают крылья, сворачивают шеи, теряют жизни в отчаянной попытке ворваться в дом. Им не удастся этого сделать. «Перестаньте плакать», — сказал он детям. «Ничего страшного не случилось. Вытрите слезы». Тлеющие, беспомощные тела продолжали сыпаться в огонь. Нат выгребал их кочергой. «Огонь и тяга остановят уцелевших, пока дымоход чист, мы в безопасности». Бой кухонных часов заглушил треск расщепляемых клювами досок. Странное сочетание звуков. Три ночи, осталось немногим более 4 часов до начала отлива. Нат присел около очага. Пламя уменьшилось, из дымохода больше не падали почерневшие тела. Засунутая вовнутрь кочерга не встретила сопротивления. Все чисто. Опасность миновала. Если постоянно поддерживать огонь, такое больше не повторится. Надо будет занять угля на ферме. Пока не кончится отлив, мы успеем перенести все необходимое. Придется привыкать к новому распорядку. Они выпили чаю, съели немного хлеба. «Осталось всего полбуханки», — заметил Нат. «Ничего страшного, но следует позаботиться о запасе. Если им удастся продержаться до 7 утра, до выпуска новостей, это будет совсем неплохо». «Ты не возражаешь, если я закурю?» — спросил он жену. «Табак поможет отбить запах паленых перьев». «В пачке осталось только 2 штуки», — сказала она. «Я собиралась купить тебе сигарет завтра». «Хватит одной», — согласился он. Обнявшись, они присели на уложенных на полу матрацах. Потрескивание сучьев в очаге, полутемное освещение создавали подобие уюта на кухне. Однако его не переставали нарушать птицы. Постукивание не прекращалось. Новая, резкая нота задела слух осажденных. Чей-то более мощный клюв пришел на помощь чайкам. Нат попытался вспомнить птиц, способных на такую работу. Нет, пожалуй, это не дятел. Тогда стук был бы легче и чаще, а эти удары расщепляли доски. В этот момент он подумал о ястребах. Не они ли пришли на помощь? Ястребы, конюки, пустельги, соколы, он совершенно забыл об этих хищных птицах. Оставалось 3 часа до начала отлива, и люди беспомощно ждали, прислушиваясь к треску расщепляемого дерева, скрежету когтей, раздирающих стены. Нат огляделся, отыскивая, чем укрепить дверь. Окна защищал сервант, за них можно было не беспокоиться, крепость двери вызывала опасения. Он поднялся наверх, прошелся по коридору, остановился и прислушался. В детской раздавалось легкое пошаркивание, царапание коготков по полу. частицы проникли вовнутрь. Вторая спальня оставалась свободной. Нат вынес из нее кровать и подпер дверь детской на случай, если та поддастся. «Нат, ты где?» — позвала жена. «Спускайся вниз». «Сейчас», — прокричал он, — «только проверю двери». Домашним не обязательно знать о новых обитателях детской спальни. Нат тяжело вздохнул и направился к лестнице. В половине шестого он предложил позавтракать. За скромной трапезой они снова прислушивались к шуму атаки за окнами, к треску разрываемых досок. Неожиданно для себя Нат обнаружил, что не сводит глаз с медленно ползущих по циферблату стрелок. Если его предположение неверно, и птицы не улетят с отливом, они обречены. Им не продержаться весь день без угля. Без отдыха.
Объект 22. На маяке.
Мысли смешались. Он чувствовал, что засыпает, когда его позвала жена. «Что? Что случилось?» — встрепенулся он. «Сообщение», — сказала жена, — «уже почти 7». Слабое потрескивание приемника принесло ощущение жизни. Наступило томительное ожидание. Кухонные часы пробили 7 часов. Потрескивание продолжалось, и больше ничего, ни музыки, ни сигналов. «Наверное, мы неправильно расслышали», — нарушил молчание Нат. «Сообщение будет 8». Они оставили приемник включенным. Нат подумал о батарейках, надолго ли их хватит. Если мощность иссякнет, они не услышат инструкций. «Светает», — прошептала жена. «Должно быть, солнце уже встало, и птицы стучат не так громко». Она не ошиблась. Скрежещущие, рвущие звуки слабели с каждой минутой. Утихли пошаркивания, толкотня, борьба за место на крыльце, на подоконниках. Начинался отлив. К 8 часам за стенами не раздавалось ни звука, лишь завывание ветра и потрескивание приемника. Дети, убаюканные наступившей тишиной, наконец заснули. В 8:30 Нат выключил приемник. «Мы пропустили новости», — сказала жена. «Новостей больше не будет», — ответил Нат. «Теперь все зависит от нас самих». Он подошел к двери и медленно разобрал баррикаду, вынул засов и ногами разбросал изувеченные тела на ступеньках. Вдохнул свежий морозный воздух. Впереди 6 часов напряженной работы, и нужно было беречь силы. Еда, свечи и топливо. Следовало запастись всем необходимым. Он вышел в сад и увидел уцелевших птиц. Чайки, как и раньше, улетели к морю. Их бесчисленные стаи снова покачивались на волнах в ожидании прилива. Сухопутные птицы вели себя иначе. Молча сидели вокруг и наблюдали. Нат видел их на изгородях, на земле, на полях и деревьях. Нестройные ряды, спокойные, выжидающие. Он подошел к забору своего маленького сада. Птицы не двигались, однако их глаза продолжали наблюдать за ним. Путь на ферму был свободен. Нат вернулся в дом, осмотрел окна и двери, поднялся наверх и открыл дверь в детскую. Она оказалась пуста, за исключением нескольких мертвых птиц, оставшихся лежать на полу. Уцелевшие улетели через разбитое окно с рассветом. Нат спустился вниз. «Схожу на ферму», — сказал он. Жена испуганно прижалась к нему. Через открытую дверь она успела заметить стаи живых птиц. «Мы пойдем с тобой», — в ее голосе слышалась мольба. Лучше умереть, чем оставаться здесь одним. «Тогда собирайтесь», — сказал Над. «Захвати корзины и коляску Джонни, мы сложим в нее продукты». Одевшись теплее, они вышли из дома. Жена уложила Джонни в коляску, Над взял за руку Джилл.
«Птицы», — неуверенно прошептала дочь. «Там, на поле».
«Они не нападут на нас», — успокоил ее Над. «Днем они не опасны». Через вспаханное поле они направились к ферме. Птицы не шелохнулись. Их глаза мертво уставились на людей, клювы обращены навстречу ветру. У поворота на ферму Над остановился. Дальше он должен был идти один.
«Но я хотела поговорить с миссис Трик», — возразила жена. «Если они ездили вчера на рынок, мы можем занять у них массу вещей. К тому же...»
«Подождите здесь», — прервал ее Над. «Я скоро вернусь». По двору, мыча, беспокойно переходили с места на место коровы. Овцы проломили брешь в ограде и теперь беспрепятственно бродили в саду перед домом. Из трубы не поднимался дымок, и Ната охватило дурное предчувствие. Жене и детям не стоило заходить на ферму. Около ворот стоял брошенный с открытой дверцей автомобиль. Двери гаража были распахнуты. Окна в доме оказались разбитыми стеклами. Во дворе и вокруг крыльца землю усеивали мертвые тела чаек. Живые птицы сидели на деревьях за домом, наблюдая за Натом. Около ступенек он наткнулся на Джима. Вернее, на то, что осталось от него. Ружье валялось рядом. Дверь дома была заперта на запор, однако не составило труда открыть разбитое окно и влезть внутрь. Триг распластался на полу рядом с телефоном. Вероятно, перед гибелью он пытался связаться с телефонной станцией. Трубка лежала на полу, аппарат сорван со стены. Никаких следов миссис Трик. Она могла находиться наверху, но стоило ли подниматься? Сдерживая тошноту, Над представил, что найдет там. «Слава Богу», — подумал он, — «у них не было детей». Он заставил себя подняться по лестнице, но на полпути повернул и спустился обратно. Из открытой двери спальни торчали ноги миссис Трик. Рядом лежали тела мертвых чаек и сломанный зонтик. «Тут уже ничем не поможешь», — подумал Над. «У нас осталось всего 5 часов, даже меньше. Триги сами виноваты в своей гибели. Чтобы избежать их участи, нужно собрать все, что осталось на ферме». Он пошел обратно к жене и детям. «Нужно загрузить продуктами машину. Отгоним ее домой и вернемся за новым грузом».
«Что с Тригами?» — спросила жена.
«Наверное, уехали в гости», — ответил Над.
«Тебе помочь?»
«Не стоит, там страшный беспорядок. Овцы перевернули изгородь. Подожди, я сейчас подгоню машину». Он неуклюже вывел со двора автомобиль и притормозил у дороги, откуда не был виден истерзанный труп Джима. «Побудьте здесь», — приказал он. «Коляску заберем потом, когда перевезем все продукты. Сейчас вернусь». Жена не сводила глаз с его лица, пока он говорил, и, кажется, поняла. Больше она ни о чем не спрашивала. Вместе они сделали 3 поездки на ферму и обратно, прежде чем Над решил, что припасов достаточно. Удивительно, подумал он, как много вещей необходимо для жизни. Самыми важными оказались доски для окон. Над обошел всю ферму, пока разыскал их. В последнюю поездку он доехал до автобусной остановки, вышел из автомобиля и направился к телефонной будке. Снял трубку, подождал несколько минут. Телефон молчал. С вершины холма Над оглядел окрестности. Нигде ни признака жизни, лишь черные поля и застывшие в ожидании птицы. Некоторые из них спали, спрятав головы в перья. «Самое время напасть на них», — подумал он. «Неужели больше не осталось самолетов?» Он посмотрел на небо, провожая взглядом серые клочковатые облака. Облетевшие деревья за спиной казались съежившимися, почерневшими от восточного ветра. Только на живых птиц холод никак не влиял. Их стаи замерли на полях, насытившиеся, уставшие после минувшей ночи. Нат вернулся к машине и сел за руль. «Не задерживайся у второй калитки», — шепнула жена, — «там почтальон. Джилл может увидеть». Было без четверти час, когда они добрались до дома. Оставался еще час. «Пообедайте без меня», — сказал Нат, — «я разгружу машину». Припасы образовали огромную кучу на полу в прихожей. Позднее они разберут их, каждому найдется занятие в долгие часы ожидания. Однако сначала следует проверить прочность окон и дверей. Нат методично обошел коттедж, осматривая каждое окно, каждую дверь. Не поленился взобраться на крышу, где заложил досками все трубы, кроме кухонной. Холод становился нестерпимым, сводило немелые пальцы. Изредка Нат поднимал голову и вглядывался в горизонт, отыскивая в небе самолеты. Они не появлялись. Нат сколачивал доски и проклинал бездействие правительства. Заколотив последнюю трубу, он остановился и посмотрел на море. Какие-то бледные пятна двигались среди волн. «Старый добрый флот», — пробормотал Нат. «Ребята не подвели нас». Он подождал, приглядываясь. К сожалению, к берегу приближались не корабли. С моря поднимались стаи чаек, огромные стаи на полях со взъерошенными перьями крыло к крылу взлетали с земли и кружили высоко в небе. Начинался прилив. Над кувырком скатился по приставной лестнице, вбежал в дом. Семья обедала. Часы на кухне показывали третий час. Над запер дверь, сложил баррикаду и зажег лампу. «Уже ночь», — сказал маленький Джонни. Жена включила приемник. Из динамика понеслось потрескивание. «Все молчат», — удрученно проговорила она. «Даже иностранные станции. Ничего, кроме треска». «Наверное, у них те же неприятности», — вяло предположил Нат. «По всей Европе». Они молча продолжали обедать. За окнами, за дверью снова началось постукивание. Зацарапали, заскребли острые коготки и клювы в толкотне за место на подоконниках. На крыльце раздались первые глухие удары чаек-самоубийц. «Где же американцы?» — словно очнулась жена. «Хороши союзники. Почему они ничего не делают?» Нат не ответил. Его занимали мысли о предстоящей ночи. Доски на окнах выдержат этот штурм. До утра они в безопасности. Дом полон еды, угля, всего, что может понадобиться им в последующие несколько дней. Нужно только разобрать привезенные припасы. Жена и дети помогут. Надо занять их работой, пока не кончится прилив. Будет хорошо, если они устанут и лягут спать, когда все утихнет. В 9 вечера птицы улетят, и Нат осуществит свой план. На окнах нужно укрепить колючую проволоку. Он привез целый моток с фермы. Неудобство заключалось в том, что приколачивать ее придется в темноте, во время затишья между приливами. Жаль, что мысль о проволоке не пришла ему в голову раньше. Сегодня нужно обязательно протянуть ее. Птицы помельче уже добрались до оконных рам. Нат различил легкую дробь их клювов, мягкий шелест крыльев. Ястребы и птицы покрупнее игнорировали окна, сосредоточив усилия на входной двери. Нат слушал треск расщепляющегося под ударами дерева и размышлял. Сколько миллионов лет? Эта память дремала в маленьких птичьих мозгах. Пряталась за острыми клювами, в черных бусинках глаз. Могучий инстинкт поднял птиц против человечества. и они следовали его зову с дьявольским усердием машины. «Пожалуй, я выкурю последнюю сигарету», — сказал он жене. «Единственная вещь, которую мы забыли привезти с фермы». Он достал сигарету, закурил, включил приемник. Бросил пустую пачку в огонь и смотрел, как ее сминают языки пламени. Это Дафна Дю Морье, британская писательница 20 века. Ее первый роман «Дух любви» был издан в 1931 году, когда ей было 24 года. Принято полагать, что в основном Дафна Дю Морье работала в жанре триллера, психологического триллера, хотя в ее творчестве есть и исторические книги, и биографии. Ну, а, пожалуй, главная ее работа, роман «Ребекка», так и вовсе классический готический роман. Многие произведения писательницы экранизированы. В 1969 году за вклад в английскую литературу Дафна Дю Морье была награждена орденом Британской империи и возведена в ранг дамы-командора. Ну, а это рассказ «Птицы». Впервые он был опубликован в 1952 году в сборнике «Яблоня» и блестяще, хоть и вольно, экранизирован Альфредом Хичкоком в 1963. Некоторые исследователи полагают, что в «Птицах» нашла отражение коммунистическая угроза, и этот рассказ, такое своеобразное переживание разворачивающейся холодной войны.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.